В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 августа, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в программе «Умные парни» в преддверии 1 сентября. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Ольга Васильевна, добрый день.
Добрый день.
Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7-3-7-3-94-8, но это традиционно у нас во второй части программы. Мы только что вот буквально перед началом этой программы говорили с вашим коллегой. Правительство тут увеличило размер ряда именных стипендий для студентов творческих вузов. И мы как раз обсуждали, насколько нынешние, вот в данном случае для именных стипендий, 15 тысяч рублей могут как-то помогать вот этим тянуться к знаниям, что ли. Не слишком ли это мало?
Ну, размер стипендий, конечно, можно повышать бесконечно. Но в первую очередь надо сказать о том, что в рамках действующего законодательства стипендия – это стимулирующая мера. То есть это мера, которая предназначена для стремления любого студента получать не только качественные знания, но и стремиться получать хорошие оценки при сдаче промежуточных аттестаций, сессий, при подготовке дипломов. Конечно, 15 тысяч – это не те средства, которые можно, наверное, расценивать как сильно стимулирующую меру. Но, тем не менее, это средства, которые можно направить на повышение условий обучения, да, приобрести какую-то литературу, подключить какие-то там различные программное обеспечение или что-то еще сделать, приобрести костюмы там для того, чтобы самому, для творческих специальностей, там краски или еще какие-то инструменты, необходимые для получения более качественных знаний, для того, чтобы добиваться большего успеха в учебе. Но сегодня размер стипендии и выплаты не только регулируются теми нормами, которые установлены в плане того, что это стипендии государственные, есть социальные стипендии для малообеспеченных. При предоставлении документов, конечно, требующих, она выплачивается и при государственной стипендии, плюс социальная стипендия. Плюс к этому есть правительственные стипендии, есть президентские стипендии, и вот именные стипендии, которые идут для творческих специальностей. Есть стипендии по приоритетным направлениям и специальностям. И размер стипендии, если на первом курсе, в первом семестре для всех одинаковый, то со второго семестра он уже регулируется количеством средств, которые остаются в ВУЗе. Деньги выделяются на всех студентов, а количеством средств, которые остаются в ВУЗе, если студент получает хорошие оценки при аттестации, если он занимается там различной культурно-массовой работой, волонтерской деятельностью, участвует в различных социальных проектах, если он занимается научной деятельностью, его размер стипендии может увеличиться до 25, 30, 40 тысяч, в зависимости от того, сколько студентов вообще сдали.
То есть, гипотетически, стипендия в 40 тысяч возможна?
В зависимости от того, сколько студентов сдали экзамены во время сессии на «хорошо» и «отлично». Вот, и от тех достижений и успехов, которые студент делает во время обучения. Теоретически средства, которые поступают в ВУЗ, они равны количеству бюджетных мест при зачислении на первый курс. И никто не уменьшает количество средств, которые, финансовых средств, которые выделяются. Министерство не уменьшает количество. То есть они выделены на всех студентов. Но получают стипендию только те, кто учится на «хорошо» и «отлично». Поэтому вот остаток этого фонда может быть использован по решению ВУЗа, обязательно с участием Большого студенческого совета, для увеличения размера стипендии на наиболее активных студентов и лучше успевающих.
Понятно, что денег всегда не хватает, но вот смотрите, Виталий, например, наш слушатель пишет, если мы заинтересованы в достойных кадрах, которые там должны двигать вперед экономику, не пора ли, короче, стипендию сделать своего рода пособием, чтобы студент не бегал, образно говоря, разгружать вагоны на товарной станции по ночам, а учился?
Я бы рассматривала вопрос не как пособие, потому что, еще раз подчеркну, тогда надо вообще пересмотреть механизм стипендии. Ну, да, да. Это не стимулирующая мера, а другое понятие, да, стипендии. Я бы рассматривала не как пособие, а, может быть, как гранты. И многие вузы сегодня действительно идут на то, чтобы наиболее успешных студентов или активных студентов поддерживать грантовой поддержкой. То есть из средств от приносящей доход деятельности, которые вузы зарабатывают в том числе на образовательной деятельности, за счет научной деятельности, направляют на поддержку и стимулирование студентов, направляя их на конференции, на повышение квалификации, там, на сетевые различные программы, организовывая студенческий отдых, в том числе во время летних каникул или зимних каникул. То есть направляя их на различные здоровье, сбережения студентов, на различные дополнительные секции, программы там, и так далее. Вот грантовая поддержка была бы, наверное, правильная для того, чтобы студент выбирал ту траекторию развития свою, которая бы ему была интересна, и под это выделять грант. Если он занимается наукой, выделить ему грант, который будет способствовать ему получать больше научных знаний, навыков, там, получать доступ к литературе, которая нет в общедоступных, допустим, средствах, заказывать литературу, то работать там с патентами, работать с исследованиями какими-то. Если человек занимается активно там, культурными или спортивными достижениями, выделять грант на то, чтобы он дальше развивался в этом плане, повышая, там, получая разряды какие-то, получая мастерство, там, мастер спорта, участвуя в соревнованиях более высоких уровней, организовывая в том числе и сборы для него, защищая честь своего вуза, своего региона и страны в целом. Вот. Но неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы студентов стипендию хотя бы сделать в размере прожиточного минимума. Но прожиточный минимум у нас в разных регионах разный, поэтому этот подход, я считаю, не очень правильным, потому что это породит такое социальное неравенство. Опять молодежь, она вся у нас одинаковая в плане подходов, государственных подходов. Да, мы должны способствовать получению знаний. Поэтому на данном этапе я бы рассматривала возможность в первую очередь вот, выделения грантовой поддержки по различным направлениям, как, в принципе, сделано вот для этих творческих специальностей. По сути дела, увеличение стипендий и доплаты – это, по сути дела, гранты для того, чтобы они могли развиваться.
Ну, это, конечно, про тех студентов, которые не платят за свое обучение. Это тоже важная история. На этой неделе или на прошлой неделе было объявлено, что появились какие-то дополнительные бюджетные места. Потом выяснилось, что это незаполненные бюджетные места, которые теперь будут до конца августа заполнять высшие учебные заведения. Соотношение бюджетных и небюджетных мест меняется?
Бюджетные места в этом году серьезно увеличены. Более чем на 50 тысяч увеличено количество бюджетных мест. В этом году более 600 тысяч вообще по стране было выделено бюджетных мест для поступления на самые разные специальности. Но в первую очередь на приоритетные. Это инженерные специальности, педагогические, медицинские. Но говоря о том, что вот увеличивается количество бюджетных мест, да, кстати, мы в истории впервые вот за последние 25 лет достигли показателя, почти 60% выпускников могли получить и поступать в вузы на бюджетные места. Это очень большая цифра, на самом деле. Вот поэтому пропорция такая меняется. Но здесь самое главное для выпускника школы выбрать то направление, которое ему доступно. Ведь есть мечта, да, я хочу поступить вот именно в этот вуз, именно на такую специальность. И единый государственный экзамен он сдает под этот профиль. Но есть где количество бюджетных мест не такое большое для того, чтобы принять всех, допустим, в этом вузе. Поэтому и правилами приема предоставлена была возможность подавать заявление в 5 вузов на 5 специальностей. То есть достаточно широкий на самом деле диапазон вот такой участия в приемной кампании и выбора и вуза, и региона, и направления подготовки, даже, на мой взгляд, переизбыточный. Это мое личное мнение, потому что в определенной степени это вводит в такое хаотическое состояние выпускника школы или абитуриента перед зачислением, когда он начинает смотреть, куда он проходит, куда он не проходит, надо быстро подтвердить аттестат, в какой вуз он отдает. Вот, но, тем не менее, это дополнительные возможности. да, детей. На коммерческой основе, так называемой, да, то есть собственных средств, пропорция остается примерно такая же, как и была в прошлые годы. Это 30-40%, до 40% у нас идет обучающихся в вузах учатся на платной основе. И это не только выпускники школы, это выпускники среднепрофессионального образования, это магистры, то есть те, которые имеют уже высшее образование, бакалавриат. Это аспирантура, ординатура, медицинские специальности. Самое большое количество абитуриентов поступает на платной основе, несмотря на то, что бюджетные места увеличиваются на самом деле. Вот. Но характерная такая ситуация, которая в последние годы, она и не меняется. Но, тем не менее, если человек мечтает, готовился именно поступать на эту специальность, ну, такое, вот такая возможность ему сегодня предоставляется, учиться за счет средств собственных.
Какой, по предыдущей теме Марина 37-я пишет, какой смысл поднимать стипендии, надеясь, что люди будут работать по специальности, а люди по окончании вуза по специальности в итоге не работают. Это по поводу обязательного распределения.
Да, я бы не связывала эти две темы, потому что мы говорим, что стипендия, еще раз подчеркну, такая стимулирующая вещь для того, чтобы получить, стремиться получить хорошие знания, проявить себя в чем-то, и за это тебе государство дает такой небольшую премию, по сути дела. Вот. А распределение это система, которая была в Советском Союзе, отчасти она была оправдана, но неоднократно мы говорили на эту тему, и опять она поднимается. Если человек учится на бюджетном месте, он должен распределяться, 3 года обязательно отработать. Альтернативно пока предложен механизм целевого приема и целевого обучения. Мы про целевое обучение очень мало объясняем и говорим. То есть на любом этапе, хоть на последнем курсе, хоть на последний семестр, любая организация, любое предприятие может отобрать себе выпускника будущего вуза, заключить с ним договор о целевом обучении. Но здесь есть одно «но». Точно так же, как и в распределении. Эта организация, это предприятие, реальный сектор экономики, должны тоже обеспечивать социальные гарантии этому выпускнику. Они должны сказать, что 3 года будешь работать по той-то, на той-то должности, которую мы тебе сегодня предлагаем, ты будешь иметь такой-то социальный пакет, там, возможности развития и так далее. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что и бизнес-то не готов, и бизнес, и реальный сектор экономики не готов к такому широкому обсуждению вопросов по распределению. Даже медицинские организации. В Москве, возможно, да, вот где мы знаем, что увеличивается и процент обслуживания, и там новые технологии очень интенсивно, быстро вводятся, где каждый человек, по сути дела, каждый житель охвачен такой системой постоянного медицинского наблюдения, лечения. Но в регионах, особенно в небольших муниципальных там образованиях, да, где есть даже центральные районные больницы, количество врачей-то немного, койко-места сокращаются. И заказывая сегодня врача, там через 5 лет неизвестно, будет ли он необходим или нет, особенно если он узкой специальности, а это уже не 5, а 7 лет. Поэтому вопрос распределения важен, но пока мы вот хотели бы в большей степени, обсуждается он, конечно, рассматривать возможность целевого обучения, более широкого использования, рассмотреть, может быть, какие-то корректировки внести вот в этом плане. Я еще раз подчеркну, не приема, а обучение именно. На любом этапе, когда можно выбрать и предприятие, и организацию, и предприятие возьмет и на практику, и подготовка дипломов, и выпускной квалификационной работы может быть связана с этим профилем, познакомиться с будущим работником предприятия имеет возможность, посмотреть, как он работает во время практика или предоставить ему возможность работы второй половине дня. Это было также и в Советском Союзе на самом деле. Поэтому сейчас мы делаем акцент на это. Единая база создается, интегрированная вот по приему, где целевики, вернее, предприятие само может выбрать абитуриента, абитуриент может выбрать предприятие, может выбрать вуз. Вот эта единая информационная система, она в этом году начала работать. Это по приему, посмотрим как. Но такая же система должна быть и по обучающимся. Вот, по сути дела, где выпускника может выбрать реальный сектор экономики, и выпускник может выбрать то предприятие, которое предлагает вакантные места. Ну, то есть, по сути дела, это та же процедура, как у нас сейчас предоставляют различные кадровые агентства информационные, да, где высвечиваются все данные о выпускниках, вернее, когда мы отправляем там свое резюме куда-то, когда хотим устроиться, а это должна быть система, где занесены все выпускники и все пожелания наших работодателей. Вот выбрать через такую систему взаимосвязь такую, может быть, это позволит и выпускникам вузов сориентироваться, но и реальному сектору экономики выбрать те, кто им, в каком они заинтересованы.
В Москве не хватает врачей, узких специалистов. Приходишь в поликлинику и с трудом можешь обращаться с врачом, так как он плохо владеет русским языком. Это Марина 37-я пишет, видимо, имея в виду, что нас не обучают, сколько нужно, или те, кто обучается, в итоге не идут работать.
Ну, действительно, если мы говорим о кадровой потребности врачах в Москве, еще эта проблема не так ощутима, актуальна, как в регионах, где не хватает там, до 40% врачей, и особенно в районных больницах, узкой специализации именно, то и большее количество в разных регионах по-разному. Я понимаю, вопрос связан в большей степени с тем, что остаются работать выпускники других государств, трудоустраиваются, получая, может быть, гражданство российское, трудоустраиваются, плохо знают русский язык. Но тема сегодня обучение русскому языку становится все более и более актуально, связано не только там с мигрантами, таковым, как сейчас вот там очень интенсивно обсуждается все, а в первую очередь связано с тем, чтобы студентов иностранных, которые учатся в наших российских вузах, учить и русскому языку более качественно и более ответственно, я бы так сказала, потому что были предоставлены возможности, да и сейчас они есть. Во многих вузах для иностранных студентов преподаются на английском языке курсы, дисциплины различные. Естественно, они хоть и по-русскому начинают говорить более профессионально, термины медицинские, они все равно идут там по латыни, но тем не менее, конечно, экзамен по русскому языку для иностранных студентов надо вводить обязательно в высшей школе, чтобы, если они тем более остаются здесь работать. Вот аттестация врачей проходит, аккредитация, аттестация врачей по окончанию вуза. Также надо, если он не российский гражданин, вводить аттестацию по русскому языку, если он собирается здесь работать.
Если уж мы говорим об экзаменах для мигрантов, и об этом действительно в последнее время довольно много говорят, с вашей точки зрения, чего не хватает?
Ну, определен перечень тех организаций, которые имеют право проводить тестирование по русскому языку в том числе. Да? Ну, там не только русский язык, а для того, чтобы получить грант там, или разрешение, по сути дела, на работу, необходимо историю сдать, вот, и литературу там знать, и, в общем, знать все, что касается нашей страны. Вот, но по русскому языку не хватает, конечно, от более ответственного отношения, я бы так сказала. Тесты разработаны. Тесты даже в регионах, если проводятся экзамены и тестирование по русскому языку, все равно они отправляются все в те вузы, в те организации, которые определены сегодня Министерством науки и высшего образования. И эти организации выдают сертификаты о сдаче экзаменов. Необходимо учить, прежде чем проводить тестирование. Может быть, входное тестирование изначально должно быть для того, чтобы посмотреть уровень знания языка. Если входное тестирование не проходит человек, тогда отправлять его на курсы более длительные, там не один месяц, а полгода. Прошел он, изучил, далее будем смотреть. Но, естественно, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы приезжать в Россию работать, мигранты, о которых мы говорим, для них должны быть предоставлены возможности дистанционного изучения русского языка. Они могут у себя в стране вот, через наши образовательные сервисы изучать дистанционно, мы можем проводить с ними консультации, и тогда уже они приезжают более подготовленные. Ответственность должна быть, конечно, серьезная.
Про новости, которые были... Сколько... Вот, кстати, этой новости довольно много времени. Но я неоднократно слышал, как учителя это цитируют. Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя. Как это можно объяснить?
Заработная плата учителя сейчас составляет 100% от средней заработной платы в регионе, которая складывается, меняется там ежемесячно, ежегодно. Вот, к сожалению, вот она по разных регионах составляет разную сумму. Да, вот то, что вы озвучиваете, говорите, действительно, дворники в каких-то регионах получают больше, чем учитель получает в другом регионе. Тема очень актуальная. Мы ее поднимаем много раз. Еще в прошлом составе и созыве Государственной Думы обсуждался вопрос с Министерством труда и занятости. В этом созыве мы обсуждаем постоянно эту тему о том, чтобы зарплата учителя, федеральная часть заработной платы, была одинаковая для всех регионов. А уж региональная составляющая, учитывающая какие-то особенности и возможности региона, тогда она там может быть различна. Но федеральная должна составлять, вот эти 100% должна составлять федеральная часть заработной платы. А сейчас, к сожалению, она составляет, по сути дела, половину, даже 60%. Остальное все, вот эти 100%, это идет за счет выплаты региональных. Учитель вынужден для того, чтобы получать 100%, как по указу президента идет, работать не на одну ставку, а на полторы ставки, получать дополнительную нагрузку различную, ведя дополнительные занятия во второй половине дня. Вопрос по зарплате врачей, вот Министерство труда в социальной сфере, да, вот они вроде бы его как-то решили. Сейчас мы будем добиваться того, чтобы по зарплате учителей наступила определенная справедливость, вот именно в части федеральной составляющей.
Еще про деньги. Ваши коллеги предлагают ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов к новому учебному году. Ну, то есть, тут почему-то написано, как в СССР, только в денежной форме. Не очень понятно, что имелось в виду. Но серьезные деньги, даже не как творческая стипендия, в 15 тысяч рублей, более 25 тысяч рублей. Что думаете по этому поводу?
Не, ну, инициатива-то хорошая. Главное, чтобы она была поддержана финансовой составляющей. Есть ли такие деньги сегодня для того, чтобы вводить такие выплаты? На самом деле мы знаем, что сейчас уже несколько лет под 1 сентября нашим многодетным семьям выплачиваются пособия, людям, которые находятся в трудном материальном положении или в категории нуждающихся, да, им пособие на детей выдается перед началом учебного года. Я поддержу такую инициативу, если правительство даст положительный отзыв и скажет, что средства на это есть. Хорошо, пускай мы сейчас подсчитываем, да, примерный пакет денежных средств, которые необходимы для того, чтобы собрать ребенка в школу. Но инициатива, насколько я читала, смотрела, касается детей там, от 6 до 18 лет, то есть те, кто поступает, идет в школу, там, купить форму. Сейчас стоимость примерно 14,5 тысяч, вот, оценивается, так собрать ребенка. Потому что государство на себя берет приобретение учебников, которые необходимы для школьников. Вот, но надо говорить тогда и о детях, которые работают, вернее, идут в детские сады, идут в вузы учиться, там тоже необходимо в вузах. Литературы обеспечены, программным обеспечением там обеспечено, но более высокие требования. Там нужны компьютеры, мы их не отменяем, нужны ноутбуки, электронные средства какие-то для того. В отличие от школы, мы не запрещаем в вузах этим пользуемся. А ребенок в детском саду, вообще у нас вот тема детского сада, если, да, остается как-то, ну, немного такой неозвученной все время. Если мы говорим о зарплате учителя, почему мы не говорим о зарплате нянечки или воспитателя детского сада? А с них начинается все. С них начинается и воспитание, на самом деле, и образование. Раз у нас сегодня дошкольное образование считается образованием. Это не уход, как было при Советском Союзе, а это уже образование. Поэтому и ясли, и детские сады, и зарплата этих работников, и пособия для детей тоже важны.
Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Это программа «Умные парни». Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм во второй части программы ваши прямые звонки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем. Пятница... Нет, понедельник, конечно, 26 августа, 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». Сегодня с нами член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. В этой части программы уже принимаем и телефонные звонки 7373948, код города 495. Вы уже упоминали про запрет на использование средств подвижной радиотелефонной связи, так это по-умному называется, в школах с 1 сентября это будет запрещено. В высших учебных заведениях пока, во всяком случае, о таком запрете я ничего не слышал. Как вы к этому относитесь? Это уместно? Это правильно?
Действительно, этот закон обсуждался, инициатива депутатов была для того, чтобы внести в закон об образовании такие изменения, запретив использовать телефоны, я буду называть вещи своими именами, да, телефоны, ну, да, использовать во время уроков. Мотивация была в первую очередь связана с тем, что детей это отвлекает. Вместо того, чтобы уделять внимание и слушать учителя, дети где-то играют, где-то переписываются, где-то там общаются в социальных сетях, где-то смотрят новости. Хорошо, если так. Поэтому в первую очередь, как отвлекающий такой механизм, телефоны запретить. Второй, конечно, мотивация была связана с тем, что во время различных контрольных работ они могут пользоваться различными шпаргалками там, или помощью друзей удаленных, ну, да, и так далее. Вот, я считаю, что это правильно. На уроке необходима определенная дисциплина, и поэтому следующие там поправки в закон, которые мы внесли, касающиеся дисциплинарных взысканий, да, они тоже отчасти связаны с этим. На уроке должна быть дисциплина, ребенок должен поглощен быть в образовательную среду, в урок, и не отвлекаться на телефоны. Но это не означает, что он должен приходить в школу без телефона, у него там будут обыскивать его и смотреть. Ни в коем случае. Вот здесь очень важно не перегнуть палку, не включить те механизмы, которые могут просто унизить человеческое достоинство, и поэтому предоставить возможность оставлять свои переносные средства связи там, в индивидуальных ящичках, которые там выделены в гардеробах школы или где-то еще. Возможность использовать телефоны на переменах, если ребенку надо позвонить, если надо сообщить, там, поменяться с какими-то мнениями, своими друзьями, родителями в обязательном порядке. То есть вход в школу с телефоном и вход на урок. Это должны быть разные вещи.
Не будет много скандалов с потерянными, обмененными телефонами и так далее?
Я думаю, что мы будем отслеживать эту ситуацию. Конечно, обратная связь должна быть обязательно, потому что мы принимаем много законов. Как они работают, это другое дело. Вот, но он принимался не просто там по инициативе депутатов, да, это обсуждалось с экспертным сообществом, в том числе и родителями. Родители сами предлагали. Не только учителя, а родители предлагали запретить, потому что понимают, что слишком большое количество времени, которое сегодня дети проводят с гаджетами и с мобильными телефонами, это тоже опасная ситуация для формирования будущей личности во всех отношениях. А ребенок действительно сегодня проводит время не во дворе, а дома с телефонами, с играми. Так далее. Но если еще и на уроке он будет этим заниматься, есть такое опасение, конечно. Поэтому пока в запретной форме, не рекомендательная, а запретная. Кстати, многие государства мира, первая Франция была, которая запретила использовать мобильные телефоны на уроках.
Про учителей. Многие средства массовой информации обращают на это внимание. Закон о статусе педагога и главное, то есть как будто бы раньше они этого не могли делать. С начала учебного года учителя смогут делать замечания ученикам по закону, говорят нам. Смогут делать запросы на дисциплинарные высказывания к ученикам, которые нарушают правила. Это как вообще?
Связано с тем, что сейчас в оценках выпускников, вернее, учеников, да, отсутствует графа там поведения. Если раньше у нас в дневниках стояла там оценка по литературе, по математике, по физике и так далее, и по предмету конкретному, и еще дополнительно вводилось поведение, удовлетворительное, неудовлетворительное, хорошее или отличное, вот, то сейчас этой графы нет просто. Поэтому как ведет себя ребенок на уроке, какая у него дисциплина, она никак не оценивалась, по сути дела. Ну, и было такое принято решение сделать, предоставить возможность оценивать поведение ребенка, но я не очень уверена, что этот законопроект будет работать в том виде, в котором хотелось бы видеть. Учитель понимает прекрасно психологию ребенка, он понимает его поведение, он видит, он общается с ним достаточно большое количество времени. Это полдня каждый день, по сути дела. И изменение в его дисциплине, в поведении, оно связано бывает с чем-то. Поэтому в первую очередь надо, необходимо переговорить с родителями, необходимо переговорить и направить ребенка, может быть, к психологу, который есть сейчас в школах. А потом уже принимать решение о каком-то дисциплинарном взыскании. Но закон принят в первую очередь для повышения и защиты учителя, как такового, как педагога. Потому что разные ситуации бывают. И разные дети бывают. Но это комплексная задача, которая должна решаться не просто дисциплинарным взысканием, а и педагогическим советом совместно с родителями, совместно с психологами. Если поведение выходит за рамки дозволенного, если начинается травля там, или учителя, либо оскорбление, вот защита чести, достоинства учителя, да, вот с этим связано. Но дисциплина – это не только ведь отношение к учителю в школе. Дисциплина – это отношение со своими одноклассниками, с учениками школы, там, с своими друзьями, это отношение к родителям в том числе. Поэтому надо подходить комплексно к этому вопросу, но обратить внимание на дисциплину, да, наверное, это важно для того, чтобы предотвратить различные ситуации, которые потом могут быть непоправимы просто.
Про родителей, про программу по воспитанию детей от 0 до 18 хотел вас спросить. Об этом, ну, не вчера говорили, но это интересная история. Рекомендации от Минпросвещения с советами для родителей буквально на каждый день. Так это подавал, во всяком случае, министр просвещения.
Ну да, министр просвещения озвучивал то, что запускается программа в рамках и уроков о главном и в рамках дополнительных таких образовательных возможностей, которые предоставляет школа, разговаривать с родителями, разработаны методические различные рекомендации.
Ну, такое инструкция по эксплуатации ребенка на каждый день?
Это методические рекомендации, связанные с образовательным процессом в первую очередь. Ну и с воспитательным, конечно, потому что это неотъемлемая часть образования. Вопрос в том, кто будет проводить эти беседы. Классный руководитель, насколько он подготовлен, насколько он знает семью, или это будет специально выделенный педагог, который будет заниматься там полностью вопросами семьи и отношения в семье. Не все можно прописать законом, не все можно прописать федеральными программами или методическими рекомендациями. Каждая семья уникальна по-своему, ребенок тоже уникален. Но объяснять, что происходит, политинформация или воспитательные такие беседы, или учебные программы, связанные с воспитанием родителей, тема-то на самом деле правильная. Я даже не касаясь Министерства просвещения, просто скажу, да, вот раньше в Советском Союзе было, да и не только в Советском Союзе, даже в начале вот 2000-х годов еще продолжалось, до середины 2000-х годов, продолжались программы, когда женщина встает на учет, женскую консультацию, для нее проводились курсы там по пеленанию детей, по кормлению детей, что, как, чем кормить, как делать, то есть проходили курсы за счет средств государства, то есть при женских консультациях были образованы там, при перинатальных центрах сейчас существуют такие возможности, но большинство женщин проходят сейчас такие курсы платно, они предоставляются различными организациями, как вот такие образовательные дополнительные сервис. Если ты хочешь вот, научиться там, общаться с ребенком, значит, давай, вот, иди, плати деньги и обучайся этому. Вот поэтому та программа, о которой говорят от 0 до 18, я думаю, что она должна заменить различные вопросы, связанные с воспитанием, с образованием, в том числе и родителей, которые могут оказываться платно вот, на государственный такой ресурс. Но для этого необходимо, еще раз подчеркну, что меня очень сильно волнует лично, кто будет проводить эти беседы. Вот, и, конечно, они не должны быть каждодневными, потому что слишком много, это тоже иногда переизбыточная.
Просто вот Виталий тут пишет, а действительно, не пора ли как-то учить или проводить воспитательные работы не с учениками, а с родителями учеников? Родители разные, как кто-то может до психоза учителей доводить, родителям, как они считают, виднее, как учить детей, ну и так далее. То есть их тоже как-то надо учить.
Абсолютно. Я не случайно сказала, что от рождения, да, и программа от 0 до 18. Конечно, родителей надо учить. И правильно общаться с ребенком, и учитывать какие-то семейные ценности, наши традиции, чтобы они могли передавать. Ну, у меня... Я приведу просто пример. У меня внук ходит в садик, ему 3 годика вот будет только, но он ходит в ясельную группу. Но даже там, где ребенок еще не умеет говорить, у них в программу включены там семейные ценности, они собирают фотографии семьи, показывают, воспитатели организовывают это, показывают там, где мама, где папа, где бабушка, какие семейные традиции, там принеси фотографии, они обсуждают это. Дети включены в такой процесс, такой затянутый действительно семейные традиции. И здесь родители, надо говорить о том, насколько важно, наверное, сохранение не просто семьи, а сохранение тех ценностей, которые традиционные и для нашего государства, и для каждой семьи. Вот об этом, наверное, в первую очередь должны свестись разговоры в рамках вот этой программы. А то, что родители разные, конечно, это безусловно, но в последние годы сильно отмечается то, что занятость родителей намного возросла. Времени заниматься детьми индивидуально, даже разговаривать с детьми, у родителей намного меньше. Мы же проводили различные соцопросы, и это отмечается. Потому что после школы ребенка ведут различные секции к репетиторам, различные кружки. Это не 1-2, а это 5-6 различных таких дополнительных занятий, которые ребенок посещает. У него занят целый день. И родителям даже не всегда удается, проверил только выполнение там задач каких-то или заданий, не всегда удается разговаривать с ребенком. Поэтому родителей тоже надо воспитывать на том, чтобы он мог передавать все самое лучшее от себя и от своей семьи своим детям. Ну и в том числе и в отношении к учителю, о важности роли учителя. Ну, это тоже важная тема. И главное определиться в каждой школе, в каждом классе, кто будет проводить такие беседы. Людей, учителей надо тоже этому учить.
Ольга Пилипенко с нами сегодня, она член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Вы присоединяйтесь к разговору по телефону 7373948 через СМС-портал, либо через Телеграм, когда пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Тут вот один из наших слушателей, Василий 481, пишет: «После образования Российской Федерации, ну, то есть, читай, последние 30 лет, пошел явный перекос в сторону высшего образования». В результате получился явный дефицит рабочих специальностей. Ситуация такая, что в бригаде на одного монтажника стоит один инженер. Вместо решения о кардинальном снижении числа вузов, власти сделали ставку на ввоз иностранных сил. Ну, то есть мы слишком много высшего образования даем. Нет такой проблемы?
Ну, вообще, одним из показателей развития страны это является количество людей, имеющих высшее образование. Да? Есть такое понятие экономика знаний, которое оценивается количеством людей, имеющих высшее образование. Но та проблема, о которой говорит наш слушатель, она действительно актуальна. И она связана не с тем, что предоставлены возможности получать высшее образование, а говорит о том, что у нас появился такой разрыв в образовании после школы, после среднепрофессионального образования и высшего. То есть даже если ты идешь после 9 класса на СПО учиться, получая рабочую профессию или получая там профессию среднепрофессионального образования, среднего звена специалиста. После этого на предприятие или в организацию человек приходит, но он достигает возраста призывного, парни уходят в армию, потом, возвращаясь, кто-то пойдет на вечернее, на заочное отделение учиться в вуз, кто-то вернется по своей профессии работать. Но вот этот пробел, о котором вот я сказала, да, то есть... Выпускник есть, но он ушел. Его год нет на рабочем месте. Создает определенные трудности в занятии рабочими местами. Сейчас введены самые разные механизмы. И программы профессионалитета, и увеличенное количество бюджетных мест по среднепрофессиональному образованию. но для подготовки рабочих кадров и среднего звена как раз. И различные стимулирующие меры, меры поддержки тех, кто обучается на среднепрофессиональных специальностях. Ребят много идет. Кто-то боится единого государственного экзамена, кто-то чувствует престиж различных специальностей такого среднего звена. Они тоже становятся высокоэффективными, потому что оборудование новое используется, да, они тоже интересные. Новые специальности появляются. Вот, ну, на самом деле, такой пробел такой есть. Но в том, что увеличивается количество бюджетных мест или увеличилось в вузах, я не считаю это большой проблемой, связанной с тем, что не хватает рабочих кадров. В большей степени мы должны организовать проблему такого бесшовного образования, когда возможность перехода с одной ступени на другую не будет оголять рабочие места, которые не заняты на предприятиях. Вот мы должны как-то сбалансировать. А да, конечно, мы должны вот сбалансировать эту систему так, чтобы... И, кстати, для этого запущен национальный проект, там новые кадры, да, который предусматривает, вернее, не предусматривает, а в первую очередь ориентируется на ту потребность, реальную потребность в специалистах тех или иных направлений с большой перспективой на самом деле. Понимая эту потребность, мы тогда можем будем говорить о том, какие нам кадры нужны. Через год, через 5 лет, через 10 лет. Сейчас все бегут там учиться по информационным технологиям, но искусственный интеллект придет, и ну очень да. Он приходит уже. И что будет с теми специалистами, которые учились сегодня различным там информационным технологиям? Ну, технологии, ладно, там системное администрирование – это одно. Вот если искусственный интеллект пишет программы, что станет с тем большим количеством тех программистов, которые... сегодня сами это делают, хотя искусственный интеллект уже может писать это. Тут тоже надо думать, поэтому вот этот проект, национальный проект кадры, которым будет баланс сил, прогнозные значения потребностей кадров, я думаю, он сможет отрегулировать вот реально, сколько нам нужно специалистов, какого уровня образования и в каких сферах. И выстроить, согласно нему, мы будем выстраивать вот такую политику кадровой подготовки кадров и выделения бюджетных мест.
Теперь про историю, о которой в последние дни в средствах массовой информации довольно много пишут. Выяснилось, что в нескольких городах, сразу в нескольких городах, родители не могут зачислить детей в 10 класс. Говорят, теперь такие государственные образовательные стандарты, что учебные заведения проводят по собственным критериям отбора, и люди остаются без возможности продолжения образования. Это проблема?
Но... Я считаю, что это серьезный перегиб просто в тех регионах, в которых это происходит, ситуация, потому что конституционные права человека на получение общего образования здесь ущемляются. Мы можем создавать сотни профильных классов, проводить отборы различные, сдавать экзамены для того, чтобы ребенок
поступил в ту или иную школу. Но они же не сдали экзамены.
Я понимаю, говорю еще раз, мы можем сдавать экзамены, но нигде это не прописано, что для поступления в школу или для перехода с одного уровня на другое законно. Ребенок должен сдавать экзамены. И чтобы из садика прийти учиться в первый класс, это все регулируется местными документами, региональными документами или документами школы конкретной. Но это нарушает права человека на самом деле. Школы выбираются в первую очередь, и детские сады также, да, в первую очередь по месту нахождения, месту проживания ребенка, месту проживания семьи. Должны быть созданы условия, чтобы ребенок в кратчайшее время мог добраться в сопровождении родителей там, до детского сада, до школы. И это очень важно. Профильные классы, да, это уже выбор, наверное, семьи. Это выборы родителей в том числе. Старшие классы еще более, да, это профильные, там, где там, инженерные, медицинские, биологические и так далее классы. Это еще раз выбор семьи. Но при этом в школах, в тех же есть и профильные классы, должны быть и классы, общие, такой не профилизации, они должны быть для того, чтобы ребенок мог пойти учиться в 9 класс, значит, надо расширять количество мест и возможность, предоставить возможность обучения.
Ну, то есть, вот, например, наш слушатель сейчас пишет, мы в профильном классе, нас еще весной предупредили, будет балл ниже, в 10 класс не попадете. И чего делать с этим?
И чего делать ему? Значит, идти не в профильный класс, а идти в класс, который обучает по общей программе.
Возвращаемся в средства вот массовой информации, они говорят, общеобразовательных в школах не остается.
Вот это надо отследить, чем мы займемся. Сейчас проведем мониторинг, анализ этой ситуации. Еще раз подчеркну, что это просто непозволительная вещь. Должны быть в школе, если создаются профильные классы, должны быть классы общей направленности. Ребенок должен быть обеспечен местом в школе.
Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Скажите, были ли случаи, и много ли их было, когда ваш комитет и в целом Госдума не соглашалась с отрицательным заключением правительства, ну, в частности, о выделении там финансовых средств, о чем вы говорили, на повышение там стипендий, иных выплат студентам и так далее. То есть по вопросам компетенции вашего комитета и чем все это заканчивалось. Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Конечно, мы рассматриваем различные законодательные инициативы и законопроекты совместно с правительством. Мы ждем отзыва правительства, но в том случае, если они требуют дополнительных финансовых средств. Это регламент работы Государственной Думы. Если законопроект не требует дополнительных финансовых средств, тогда он рассматривается, может рассматриваться без заключения правительства. Но как дальше работать с законом? Ведь это очень важно, поэтому мы всегда приглашаем на обсуждение любой инициативы представителей министерств и представителей общественности, экспертного сообщества. И были случаи, когда мы не соглашались и с законопроектами правительственными, или когда они были внесены к первому чтению, а ко второму чтению доходили с очень серьезными поправками, сохраняя там, допустим, концепцию, но очень серьезные поправки. И всегда мы требуем сегодня от правительства, чтобы с теми законодательными инициативами, которые есть, были приложены те нормативно-правовые акты, которые готовит министерство, то есть подзаконные акты. Потому что именно они, по сути дела, и дают ход работы тому или иному закону. Мы очень тесно работаем в направлении именно того, чтобы законопроекты стали реальными, чтобы они выполнялись. Не просто это были те инициативы, которые потом зависнут, и невозможно было выполнить.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга. Вот скоро 1 сентября, школьники пойдут в школу, и не секрет, что большинство из них пойдут с депрессивными настроениями, вот школа их, так сказать, травмирует, там стресс большой. Вот, ну, учителя тоже от такого, так сказать, положения дел тоже наверняка во многом пойдут с депрессивными настроениями. Вот как изменить эту ситуацию, что надо сделать, чтобы школьники и учителя шли в школу с энтузиазмом? Вот, скажем, вы не изучали опыт там зарубежных стран, ну, например, вот во Франции там нагрузка в школе более высокая, и требования к дисциплине тоже более строгие. Вот как в других странах, там тоже такая же депрессия или энтузиазм? Но
тут сначала главное, человек заходит с того, что утверждает, что все в депрессии.
Да, 1 сентября, по моему мнению, это праздник. Праздник для всего профессионального сообщества, для учителей, в первую очередь, для работников среднепрофессионального образования, вузов. Потому что это Новый год, это новый учебный год. Он ассоциируется всегда с Новым годом. Мы всегда ждем от него самого лучшего. Но участниками всех образовательных отношений являются и родители, и дети. Поэтому я уверена, что для большинства это тоже праздник. Это встреча с друзьями, это встреча с чем-то новым, это ожидание чего-то нового, хорошего. Встреча с коллегами. Депрессивное состояние. Наверное, это не совсем правильно, о чем вы говорите, потому что оно зависит в большей степени от такого внутреннего климата, который складывается в том или ином коллективе, образовательной организации. Если такое есть, это серьезный такой звоночек, в котором надо разбираться, почему происходит, что учителя того или иного образовательного учреждения, организации, дети идут с плохим настроением в школу, что нужно сделать. Вот, но еще раз подчеркну, 1 сентября – это праздник.
И, кстати сказать, первое сообщение, которое сегодня пришло к нам во время нашего разговора, было от нашего слушателя 36-го. Поздравляю Ольгу Пилипенко с наступающим праздником 1 сентября. Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, сегодня была в программе «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.